Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 8 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Асафов. Всех приветствую. Продолжаем обсуждать различные темы, хотя вот сегодня темами повестка не густа, честно говоря. Поэтому будем обсуждать то, что есть, то, что вы не обсудили, например, с Юрием ранее и так далее. И то, что мы с вами не обсуждали вчера, поскольку большинство тем, которые идут не один день, а развиваются постепенно или не постепенно, резко, мы с вами так или иначе уже обсуждали, выясняли и так далее. О чем сегодня хотел поговорить? Вот вчера мы начали по поводу, как будут реализованы изменения в Конституции, да, тоже был вопрос от слушателя касательно нескольких там вызывающих вопрос у него статей, как это будет реализовано. Ну, я думаю, что с этого можем начать и поговорить об этом. Я внимательно посмотрел на инициативы, которые возникают. Они возникают теперь ежедневно. Я вчера тоже упоминал, что мне кажется, что мы на пороге большой такой правовой реформы. Будут приниматься законы, будут уточняться. И вот тема, которая вчера тоже была затронута, это она сегодня тоже, кстати говоря, в повестке звучит. Звучит в очень интересных категориях. Вот ее давайте обсудим. Значит, прежде всего хочу, наверное, тогда завести голосование на эту тему. Сейчас мы это сделаем. Значит, вопрос такой. Это касается механизма назначения пожизненных сенаторов. Сейчас мы это обсудим с вами. И вот у меня есть три варианта. Значит, первый вариант. Пожизненные сенаторы, которые не назначаются президентом согласно статье 95.6, должны назначаться. Там должен быть законный акт дополнительный, новый закон. И вот пока он обсуждается, давайте с вами предположим, как это может быть. Вот у меня есть три варианта, хочу узнать, какой вам милее из моих, а может быть еще какой-то, тогда позвоните и расскажете. Значит, первый вариант. Всеобщим голосованием должны назначаться пожизненные сенаторы. 134-21-35. Это этот вариант. Назначение депутатами Госдумы. 134-21-36. Или назначение, или выборы, голосование через общественные палаты. Через этот механизм. Вот 134-21-37. Вот такие три варианта. Соответственно, прошу голосовать. Голосование идет. Напомню еще раз. Как назначать пожизненных сенаторов? Как их определять? Всеобщим голосованием через различные инструменты. Например, на электронной платформе, так как, по-моему, аэропорты, да, название выбирали, ну, похожим каким-то образом, 134-21-35, депутатами Государственной Думы, 134-21-36, или общественными палатами, 134-21-37. Скажу несколько слов, почему я эту тему взял, не только потому, что слушатель вчера задавался вопросом, как же они будут назначаться, что это за ситуация, она его возмутила. Вот, собственно, сегодня Валентина Матвиенко, представлять ее не надо, вы все прекрасно знаете, кто это, спикер Совета Федерации, все равно представил, сказала, собственно, все то же самое, что механизм получения пожизненного статуса сенатора будет прописан в законодательстве. Ее пытали журналисты, и там прозвучал вопрос по поводу Дмитрия Медведева. И вот она сказала, что автоматически он не получит, для этого нужен закон. Поскольку это не предусмотрено сейчас, но эта возможность рассматривается, регламент рассматривается, в общем, точных ответов нет. Я напомню, что у нас вот этим новым статусом пожизненного сенатора могут быть 7 человек, включая президента, прекратившего исполнение своих полномочий либо досрочно, либо в связи со срок, как это, истечение срока. Вот, соответственно, журналисты задают вопросы, так же, как наш слушатель вчера, кто это будет. И вот у меня есть несколько соображений на эту тему. Для меня тоже непонятен механизм, поскольку они точно не назначаются президентом, а это, на мой взгляд, неплохо. Президент назначает там ряд непожизненных сенаторов, а с этими вопрос. Я, во-первых, да, вот, собственно, к самой теме обсуждаемой, я не считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев или Валентина Ивановна Матвиенко этого статуса заслуживают. Это вопрос, конечно, широкой дискуссии, наверняка есть те, кто считает иначе, но я считаю, что раз у нас такая в Конституции прописана история, то это все-таки вопрос определения действительно людей, как там было сказано, с заслугами общественными, да, и прочее. Вот, собственно, через одобрение обществом. И я считаю, что идеальный вариант, поскольку мы все с вами развиваем инструменты электронной демократии, идеальный вариант проводить всеобщее, всероссийское причем. Не по регионам, да, потому что может прозвучать, что там от административного какого-то деления, нет. Всероссийским, всеобщим, электронным, можно многодневным, можно конкурсом, варианты различные, да, там какой-нибудь топ-10 кандидатов, и из них выбирать одного. Вот мне кажется так, поскольку люди достойные-то есть, и мы их знаем. Мы можем, да, о них говорить, кстати говоря, если у вас есть какие-то кандидатуры, о которых вы хотите поговорить, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948, сейчас будем эту ситуацию обсуждать. Вот пишут, Нарасова опять от ТВ пролезет в пожизненное. Вот я не хочу, чтобы вообще такие даже возникали. То есть я готов обсуждать, например, доктора Рошаля, или Рошаля, как правильно, не уверен, склоняется фамилия. Вот такие кандидатуры. Никаких артистов, никаких спортсменов, никаких, упаси господи, музыкантов или вот людей, вот меня поправляет, Рошаля, да. Или людей вот с такими медийно значимыми достижениями я там видеть не готов. Не знаю, готовы ли вы. И поэтому я за механизм всеобщего голосования, поскольку у нас это, вот, по крайней мере, да, уже работает и будет работать на всю Россию, вот я думаю, что надо так. Собственно, вот такие мои соображения. Давайте перейдем к вашим, зачитаю несколько сообщений. Доктор Хаус пишет, а для чего, в принципе, нужны сенаторы? На моей памяти ни один из одобренных ГД законопроектов не заворачивался на этапе Совфеда. Ни один. Не проще ли распустить и направить сэкономленные деньги на более полезные вещи? Ну, тут еще вопрос следующий. Если есть сенаторы, то где сенат? Да, но тем не менее, это тоже мы обсуждали. Конечно, сама идея двухпалатного парламента, она понятно откуда взялась. И, ну, это часть нашей политической системы. Я думаю, что вот такую реформу, да, мы сейчас не обсуждаем. Давайте работать с тем, что есть. Марина Панкратио считает, что таких заслуженных людей в РФ нет. Назначать некого. «Никак не убирать», — пишет бабка на скамейке. «Не должно быть пожизненных сенаторов. Представляете, сколько может быть маразматиков?» Вот я считаю, что именно потому, что, чтобы избежать людей, назначаемых иными способами, которые я перечислил свои предположения, да? Вот от того, чтобы избежать истории с маразматиками, мне кажется, нужно действительно всем обществом выбирать. Я не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что найдутся заслуженные. И можно их определить, хотя кажется, что их нет. Вот 346-й сходу предлагает, например, Лавров и Шойгу. Почему нет? Давайте поговорим об этом по телефону 8-495-73-73-948. Я вас слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей Кроватко.
Здравствуйте, Алексей.
Смотрите, ну, во-первых, я считаю, что действительно голосование, правда, я не очень в электронное голосование верю, да, мне кажется, все-таки по старинке, когда есть наблюдатели, когда можно вручную пересчитать.
За электронным бумажки, голосованием тоже есть наблюдатели, там тоже бумажки пересчитываются вручную. Я ваш немножко ликбез устрою электоральный, если хотите.
Ну, это ладно. Ну, по крайней мере, это действительно должно быть всенародно. Почему? Потому что если это будет избирать, допустим, президент, да, назначать их...
Уже прописано, что нет. Уже прописано, что нет.
Ну, вот хорошо. То есть, чтобы не было человека, которому они обязаны будут. Так же, как я считаю, ну, это неправильно, если это будет делать либо спикер сам, ну, как, ну, парламентским образом, потому что...
Ну, депутаты знаем, Госдумы, да, например, да, один
ну,
из
вариантов. Ну, да, но мы знаем, что это будет тогда не обязаны там во многом спикеру Государственной Думы, да, или членам партии.
Или
ну,
членам какой-нибудь, да, фракции, да-да-да.
Да, она же потом может поменяться. Вы помните, у нас была такая партия, как «Наш Дом Россия», например, да, с Черномырдином тоже там. А как-то ее нету сейчас, вот. Поменялась немножко личность там руководителя государства, поменялась партия, а эти будут оставаться. Вот,
окей, по кандидатурам есть у вас предположение?
Смотрите, по кандидатурам я вообще как бы, ну, по большому счету, я, да, согласен насчет там Рошаля, но единственное, что вот я могу просто вам напомнить пример Караченцева, да? То есть был замечательный актер, там все...
Актеров, сказал, ну, я свое мнение по поводу актеров сказал.
Нет, я не про...
А, вы про, про биологию, ситуацию, я
да,
понял.
Он попал в ДТП и превратился, ну, извините меня, ну, так... Мягко говоря, какие он функции может исполнять в Совете Федерации, да? А сенатором будет числиться, да, там ему будут положены определенного рода льготы, да, там жилье, какая-нибудь, может, охрана, я не знаю, водитель и так далее.
То есть, вы, ну, если ну, продолжать вашу мысль, извините, что перебиваю, то должен быть и механизм какое-то снятие по естественным причинам, да, каким-то?
Ну да, то есть хотя бы Совет Федерации может там собраться и сказать, ну вот видите, человек там... Ну,
пусть, болел, пусть отдохнет, вот. Ну что мы его мучаем, да, зовем на какие-то совещания наши, совет спрашиваем.
Ну, вот. Просто, и опять же, ну вот эти пожизненные сенаторы, как бы, вот смотрите, во-первых, по-моему, у нас в законе нету нигде слова сенатор, там они члены...
Уже Совета есть, в Конституции прописали.
А, ну прописали, ну да, ну хорошо. Вот, а здесь же получается такая ситуация, что... Теоретически они задумывались как представители регионов. У меня вот есть знакомый, который очень плотно работает в всяких комитетах Совета Федерации, да? То есть, да, кстати, 4 закона они, по-моему, в прошлом году завернули, но это там был какой-то про собак, там, ну, что-то такое.
Но факт-то есть, завернули же, целых 4.
Ну, целых 4, да, за год. А так они на самом деле, действительно, они там... Парламент, ну, Государственная Дума, по крайней мере, как вот он был на сколько-то совещаниях, да, там, касательно Министерства финансов, действительно, в Государственной Думе экспертами, ну, аппарат у них там посерьезнее, да, в плане экспертизы, они действительно, ну, в самом Совете Федерации практически не обсуждаются уже принятые законопроекты Государственной Думы, за исключением, если касается перераспределения полномочий между регионами, ну, в основном финансирования, да, то есть они же представляют регионы, и, соответственно, они вот сразу начинают очень... Как бы, если регионы прищемляют, да, в плане там налоговой реформы или еще что-то. Вот. Но это было придумано так, что они должны были...
Давайте мы уходим в обсуждение текущего состава Совета Федерации. Давайте просто попробуем предположить по, скажем так, личностям, есть ли у вас какие-то приоритеты. Но по механизму вы сказали электронно или не электронно, но, в общем, всеобщим всероссийским голосованием.
Ну, смотрите, если по личностям, я, например, не очень, ну, согласен, чтобы это были, по крайней мере, какие-нибудь политики или чиновники.
Государственная или общественная деятельность прописана? Выдающийся...
Ну, Ельцина, смотрите, вот, допустим, вот вы хотите, чтобы у нас сенатором был там поздний Ельцин, образца там 99-го года, который устал и уходит?
Нет, не хочу. Вот я спрашиваю, хочу, кого вы хотите?
Да, честно, я вообще против этого.
Кандидатур нет. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Я напомню, что согласно статье, пожизненными сенаторами могут быть определены, назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Значит, пишут. Вот, кстати говоря, с некоторыми я согласен мнениями. Ну, возможно, да, это опять... Такой у меня специфический взгляд. Ну вот пишут, профессор Алексей Ильич Осипов, властитель умов лучшей части граждан России. Насчет властителя умов, пожалуй, не соглашусь, но кандидатура достойна. Путин, Лавров, Шойгу, профессор Рошаль, профессор Щипков, Никита Михалков. Путин, Шойгу, Лавров, Никита Михалков. Никита Михалков. Чье-то, мне кажется, с голосованием у нас будет всероссийским достаточно забавно, ситуативно. А вот Алина Кабаева, спортсменка, красавица, бывший депутат, чем плохой пожизненный сенатор? Неужели вы против? Осторожнее. Я против спортсменов, я вам сказал. Разброд и шатание. Похоже, скоро будет обвал власти. Нет, не будет. Это заблуждение. Вам только кажется. Медведев и Путин пусть тоже туда уходят. Не согласен я с вами. Лавров, Илья Мэдисон из ЛДПР. Какими заслугами? Не согласен. Ну, в общем, да, есть сомнения по поводу именно в силу возрастных биологических причин. Есть ряд сомнений. Виталий Филипп пишет: прежде чем назначать или выбирать сенаторов, им нужно придумать дело общественную нагрузку, чтобы они не сидели с корочкой сенатора без дела в сухом и отапливаемом помещении. Я думаю, что нагрузка будет, будет, и ее придумывать даже не надо, да, корректировать деятельность коллег, например, исходя из своего колоссального опыта государственной или общественной деятельности. Понимаете, это должны быть лидеры, лидеры и мнений. И уважаемые, безусловно, люди вот в широком понимании этого слова, не знаете, не скептическом таком, как вот иногда говорят, ну, это человек уважаемый, там, заслуженный. Да нет, именно на самом деле народной любовью, да, народным уважением. Я напомню, что у нас идет голосование, сейчас еще к звонкам перейдем. Николай, повисите на трубочке секунду, сейчас я голосование зачитаю, мы с вами продолжим. Значит, три варианта. Я предложил таким всеобщим всенародным голосованием через назначение депутатами Государственной Думы, пусть депутаты решают, кто у нас этого звания заслуживает, и через механизм общественных палат, Общественную палату Российской Федерации, либо там как, по какой-то другой истории, но вот через общественные палаты. Три варианта. Значит, первый вариант – всенародным голосованием 134-21-35, второй вариант депутатами Госдумы 134-21-36 и третий вариант общественными палатами 134-21-37. Прошу голосовать. Николай, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А вы знаете, я что подумал? А вот зачем Никите Сергеевичу Михалкову дополнительно сухое отапливаемое помещение? Он и так все, что считает нужным, скажет. И, в общем-то, люди вменяемые во власти, непожизненные, должны к этому прислушаться. Вот он механизм взаимодействия. То есть человек авторитетный, ему этого достаточно. Своего слова и, в общем-то, трибуну он умеет.
А если вот его забанят опять, как это было в резонансном случае про чипирование? Если ну, опять знаете, снимут выпуск.
Забанят, это проблем других людей. Что значит забанят? Его не очень-то забанишь.
То есть ваше предложение Михалкова, но статус ему не нужен.
Странные какие-то пожизненные люди. Пожизненное обеспечение понятно. Человек старый, пожилой, заслуженный абсолютно. А вот это какая должность, ну...
То есть у вас кандидатур нет, вы сомневаетесь в необходимости самого механизма, правильно?
Конечно.
Понял?
То есть максимально заслуженный человек... Ну, наверное, у него все в любом случае какая-то трибуна есть такая. Она официальная, неофициальная, но он
какая,
может донести.
Какая трибуна есть вот у упомянутого Алексея Ильича Осипова, на ваш взгляд?
Да Осипова все слушают. Осипова те же его лекции. Это не трибуна. А его откуда знают-то?
Но мне кажется, что хорошо бы он все-таки советовал господам сенаторам, господам депутатам, не было бы вреда от этого.
А вот это другой вопрос, потому что вот эти люди должны быть выбранные уже, абсолютно выбранные. И если они не слушают того, кого нужно слушать, тогда, ребята, до свидания из сухих и теплых помещений.
В другие, не менее сухие, не менее, ну, может быть, менее теплые, да.
Ну, не знаю, помещение на свежий воздух или это уже каждому там едом хозяин. Извините, конечно, за такое выражение, но оно такое...
Так. Ладно, спасибо за ваше мнение, Николай, звоните, продолжаем обсуждать. Интересные результаты, вот предварительные голосования, пока очень немного звонков. Если у вас есть мнение, прошу активизироваться. Но, тем не менее, да, вот второй вариант, не доверяем мы депутатам Госдумы. Никто не хочет отдавать право выбирать пожизненных сенаторов депутатам Госдумы, прям ноль. Процентов. Так хотя бы кто-то ошибочно бы, может, промахнулся бы. Но удивительно единодушие по этому вопросу. Не верим мы в наших депутатов. Так, если человека уважают, ему не нужен этот титул, пишет 569-й. Была в 100 все это. Много ли вы слышите Осипова на федеральных каналах? И я вот про это же и говорил, что, пожалуй, Алексей Ильич, ну, прям вот готовая кандидатура. Ну, с моей точки зрения, да, многие не согласятся, по-разному, конечно, относятся люди и к его деятельности, и вообще к сфере его деятельности. Так, митрополит Илларион, да, вот предлагает 346-й. Не знаю. Кто такой Осипов, спрашивают люди. Ну, в таких случаях, да. Принято посылать всех в Яндекс и Гугл, но я считаю, что Алексей Ильич Осипов — это единственный человек, которого можно назвать профессором богословия у нас в стране. Он известен широко своими лекциями, причем лекции эти он читал в Академии, да, Московской Духовной Академии для студентов, но они имеют как более широкое хождение, они популярны, поскольку он говорит о сложных вещах простым языком, и очень это доступно и понятно, и ясно, и четко. Я несколько раз с ним общался, встречался, ну, в общем, наверное, соглашусь с нашими слушателями, что это действительно достойная кандидатура. Так, Илья Давыдов, он же Мэдисон, лидер мнений поколения бумеров. За ним будущее имхо, Телемакс нам пишет. Ну, я даже в режиме шутки это не понимаю, правда. Давайте, ну, не знаю, кто там у нас. Тимур Юнусов Тимати, да, еще это рассмотрим. Профессор Никита Александрович Кричевский. Известный человек с хорошей позицией. Уважаю, читаю, слежу за деятельностью. Государственных и общественных заслуг не вижу, честно говоря. Хороший человек, безусловно. Калибр, мне кажется, пока еще не тот. Андрей Пуп пишет. И будут пожизненно 7 человек деменции старичков сидеть, ничего не делать, хоть ранее были заслужены. Я смотрю, популярные, да, вы вот всех уже списываете заранее в... Что называется, в деменцию, да? Ну вот, ну я американский пример, сегодня, может, мы к нему вернемся, да? Там Джо Байдена тоже в этом подозревает. Ничего, он вообще, ничего ему не мешает в жизни. Я считаю, что давайте все-таки как-то говорить о позитивных примерах больше. Вот Денис Зайч пишет. Есть Анна, которая сохранила клетки мозга. Хороший пример. Вот почему нет? Давайте поговорим об этом. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Здрасте. Это хуй же башня.
Так, чё-то крик какой-то сразу. А, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, а я как раз та самая Анна.
Я знаю, да, здрасте.
Да, ну, во-первых, клетки мозга я не сохранила, уже все не то. Я по себе знаю, что когда переходишь в какой-то возрастной рубеж, если, конечно, до него доживаешь, то уже совершенно другое восприятие реальности, действительности, молодежи и всего, что происходит вокруг тебя. И иногда это очень напрягает, когда ты с первого раза что-то не можешь понять. Но дело в том, что деменция это ведь не такая, как бы вам сказать, редкая вещь. Вот я всегда говорила о Маргарет Тэтчер. Вы великий политик, но никто же не будет спорить, правда? Вот пришел Альцгеймер, он же не по ее воле пришел. Вот так случилось. Да? Вот посмотрите на нашу Академию наук. Там очень много людей в возрасте, которые действительно когда-то были великими учеными. А сейчас они вот просто занимают места академиков, но оставьте им их пенсию. Не пенсию, а вот эти вот академические 100 тысяч. Но вы видите их за рамки Академии. Дайте молодым людям прийти на их место и тоже стать академиками. Я не имею в виду 20-летних, но хотя бы 50-60-летних. И так же будет здесь. Если это пожизненно, я вообще не люблю слово «пожизненно», с нами в любой момент что-то может случиться. И вот это вот пожизненно для меня как какой-то приговор. Но не может быть ничего вечного на этом свете.
То есть ну, и сам механизм негодный, и кандидатуры нет, я правильно понимаю?
Да ну, кандидатура-то они, может быть, и есть, но мы же все до какой-то степени находимся в здравом уме и твердой памяти, если, конечно, доживаем до этого времени. Ну, правда, ну, с возрастом оно все меняется. Я с большим отношением уважаю к Шойгу, к Лаврову, к Осипову, к Лео Батерии, да к Леониду Рошалю, с которым я тоже неплохо знакома. Но в любом случае, ну... Понимаете, вот наступает возраст, когда уже ничего не хочется, ничего не надо. Не потому, что ты этого не хочешь, а потому, что у тебя физически нет возможности.
Если будет механизм отзыва, условно говоря, да? Или вот в силу биологических каких-то историй?
Ну, вот если будет механизм отзыва, пусть даже с составлением той же самой пенсии, сколько там, 400 тысяч, бог с ним, это хорошо, но пусть придут люди в Совет Федерации, которые действительно полезны для общества, вот практически. Я почему не хотела голосовать за поправки? Вот это вот была одна из самых
главных поправок, которая мне не нравилась. А? Один из камней преткновения.
Да, один из камней преткновения.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Уходим на новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 8 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Асафов, и мы начали обсуждать перед новостями. Наверное, будем с этой темой уже заканчивать, переходить дальше. Механизм назначения пожизненных сенаторов. Сегодня Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что такой механизм не назначен, и он будет дополнен, да, будет закон по этому поводу. Она говорила по поводу автоматического попадания в эти сенаторы Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы с вами попробовали обсудить, как это стоит вообще назначать. Я предложил три варианта для голосования. Я, наверное, голосование прекращаю. Сейчас результаты вам расскажу. Не вызвало этого резонанса, голосов мало. Но в целом 94% согласны, что это должно быть всероссийское всеобщее голосование. Ноль человек считают, что это можно доверить депутатам Государственной Думы. И 6% считают, что это можно сделать через механизм общественных палат. Вот такие варианты у нас с вами. Так, еще зачитаю несколько сообщений. Семен Богдасаров, уникальный человек, патриот России. Объявят Грефа пожизненным сенатором, и так он уйдет от ответственности, пишет 569-й. Академик Глазев, которого банят так же, как и Михалкова. Впервые узнал об академике Глазеве на рождественских чтениях в 1998 году. С тех пор не изменял он ни России, ни народу. Он последователен. Выбор кандидатур на пожизненное сенаторство должен определяться невозможностью иметь заграничную собственность, гражданство, коррупционных следов. Виктор Александров, бывший член Совета Федерации, как вариант. Вот, и еще вот тоже замечание, что, примеряя на себя, да, вот про Анну это, что у нее там нет сил, но есть люди, у которых такие силы могут оставаться, такое вот предположение. Ну, таких сенаторов, как Медведев, граните отливать надо, юмористически пишет нам 569-й. Я считаю, что ни Матвиенко, ни Медведев, честно говоря, не все прекрасные спортсмены, актеры, музыканты, писатели и прочее, и прочее. То есть дополнительный человек может быть писателем, но он не этим должен отличаться от нас с вами, чтобы туда попадать. Ну и выражу свое мнение, что я за всеобщее, при помощи электронных инструментов, такое вот голосование по этим кандидатурам. Механизм можно разный предусмотреть. Едем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Значит, еще один сегодня аспект обсуждался, изменений в праве. Я говорил, мы с вами на пороге колоссальной реформы. И что обсуждалось? Обсуждалось изменение уголовного кодекса, дополнение его статьей о нарушении территориальной целостности. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В общем, я внимательно ознакомился с этими изменениями, хотя пока написано немного. Значит, что известно? За нарушение территориальной целостности предлагается наказывать лишением свободы на срок от 6 до 10. Поправки в уголовные, уголовно-процессуальные, а также кодекс об административных правонарушениях. Законопроекты уже направлены в правительство, Верховный суд. Предлагается дополнить статью 280, вот это уже интереснее, поскольку у меня есть серьезный вопрос, как человек может, физическое лицо, как он может нарушить территориальную целостность России. Я вот не очень себе это представляю физически. Так вот, что интересно, предлагается дополнить статью 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», частью 2 «Нарушение территориальной целостности». И вот за призывы будет грозить следующая административная ответственность. Если примут. Для граждан штрафы от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. И мне кажется, вот это содержательная часть этих изменений. Именно об этом говорит нам Крашенинников. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уголовную ответственность до 400 тысяч рублей штрафы или до 4 лет лишения свободы. Закон будет, возможно, принят уже до конца июля. И что из этого следует? Вот из второй части, по которой мне понятно. За призывы про Крым, Курилы, Калининград, Карелию будет, соответственно, штраф, а потом повторно или многократно может быть и срок. Подобная статья по призывам существует, но вот это ее усиление. И, конечно, я думаю, что через СМИ и интернет это в первую очередь. Предлагаю поголосовать. Нужно ли такое изменение Уголовного кодекса за призывы по поводу Крыма, Курил, Калининграда, Карелии, и, там, Сахалина и так далее? Давайте с вами поголосуем. 134-21-35, да, нужны призывы к нарушению территориальной целостности России, должны наказываться жестко, жестоко. 134-21-35. 134-21-36, нет, не должны. Свобода слова, свобода мнений, но если кто-то считает так, это деятельность, ну, высказанное мнение в интернете, там, в Фейсбуке, там, в Твиттере, не должно не иметь никаких последствий для человека. Третий вариант мне все равно. Это 134-21-37. Еще раз повторю. Значит, должно наказываться, нужно ужесточение, о котором говорит Крашенинников, 134-21-35. Не должно никак наказываться, 134-21-36. Мне все равно, 134-21-37. Прошу голосовать и напоминаю, что у нас есть СМС-портал для сообщений. Плюс 7-925-88-88-948. Работает Телеграм. Говорит МСК-бот. И набирайте номер прямого эфира 8495-7373-948. Будем обсуждать. Определение, что такое призывы, там есть, спрашивает Владислав Эдуардович. Оно есть в существующей статье 280. Нельзя ничего считать вопреки интересам России и ее безопасности. 346-й. Греф де-факто не признает Крым российской территории. А тут имеется в виду призыв. Я понимаю, о чем вы говорите, почему Сбербанк не работает в Крыму. Это, да, резонансно обсуждалось многократно. Ваше сомнение понятно, но это не про эту статью. Так. Нужно проговорить, что нарушение территориальной целостности не относится к воссоединению исторических земель. Но нарушение имеется в виду про отдать, а не про принять. Принять мы обсуждали вчера. Можно ли завести в Телеграм голосование? Можно. Не умею я. У меня лапки, знаете, надо попросить специальных людей. Я обязательно научусь, но попозже. Вот. Начинаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Да, я понимаю, что я буду в меньшинстве, но я, наверное, против бы этой статьи был. Попробовал объяснить. У нас так сейчас появилось очень много статей, по которым сажают. Вот. Ну, вот только что вчера там журналистку, ну, признали виновной, правда, не посадили. Вот там сомнительная статья. То есть у нас еще...
А в чем сомнительная? Вы статью читали ее?
Ну, я не считаю.
То есть вы не считаете? Ну вот, а суд считает. Я вот склонен согласиться с оценкой суда, честно говоря.
Ну, а я нет.
Ну, а вы нет. Ну, а суд так решил. Ну, дальше.
Ну, я согласен, что решил суд. Вот. Ну, просто у нас будет стоять еще, который будет. У нас так сейчас достаточно много людей привлекают. Вот сегодня сейчас журналисты обсуждают.
Да, мы вчера обсуждали, и... Вы считаете, что он невиновен заведомо, да? Вот я знаю, мне очень нравится позиция. Раз журналисты либеральных изданий вышли за него, это прям презумпция невиновности. Значит, никаких семь томов не существует, никакого обвинения не существует. Люди же вышли, люди лучше знают, правда, коллеги?
«Коммерсант» — это не либеральные издания. По-моему, там стоит деловых изданий.
Нет, посмотрите, кто там вышел. Ну что мы, ну что, что, да, давайте вот не будем, правда. Там вышли те, кто надо вышел. И те, кто, да, включая Ксению Собчак.
Ну, там не только Ксения. Ну, просто появится еще одна статья, которую можно интерпретировать так и так.
Ну, это ваше мнение, имеете полное право, да.
Если человек порассуждает о том, что, ну, давайте представим, что через какое-то время у нас отношения с Украиной будут налажены. И мы захотим, ну, где-то сблизиться, сильно сблизиться с ними. И вот в Крым он будет камнем преткновения.
Не будет. Вопрос решенный, поэтому вот эти обсуждения, мне кажется, стоит и прекратить. Потому что вот эти вечные вопросы, чей Крым, и причем этот вопрос задают, это не те, для кого вопрос Крыма очевидно решенный, это другие люди задают.
О том, что взять и передать Крым Украине. Скажем, найти какое-то решение, что Крым...
Решение найдено. Я не знаю, зачем обсуждать. Давайте тезисно. Вы считаете, что это не нужно. Правильно я понял? Потому что это дает новую репрессивную статью, которым государство будет как дубинка пользоваться налево и направо. Правильно позицию изложил?
Если кратко, то да.
Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Напомню, идет голосование. Если вы считаете, что подобное дополнение к статье в Уголовном кодексе нужно, то это 134-21-35. Если вы считаете, что оно нет, не нужно, и, возможно, это появление нового репрессивного механизма, и вообще свобода мнений должна присутствовать, то это 134-21-36. Если вам все равно, то 134-21-37. Продолжаем обсуждать с вами. Вы в эфире прямо сейчас говорите.
Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Почитал я 280-ю по части 1 и 2. Ну, никакого нарушения прав граждан там нет. Объективная часть статьи является именно призыв к отделению, то есть, я так понимаю, того или иного региона публичный и направленный именно на отделение. То есть, если вы будете выражать свое мнение, то что, ну, в плане того, что я считаю, что Крым не наш, к примеру, да, то есть это не является объективной частью этого правонарушения. То есть,
а объективной частью что является? Пока закон не действует?
Именно да. Призыв. То есть вот если вы выйдете с криком на улицу, что Иванов, пойдем отделять Астрахань от России.
Воронеж. Вот это, обычно вот Воронеж приводится как такой классический пример.
Ну, можно. Ну, Воронеж посередине. Астрахань край. Ну, вот если вы выйдете с призывом, то есть именно к действию, то...
Наступают последствия.
Ну, да, то у вас наступят последствия. Если вы скажете, что, ну, это мое мнение субъективное и так далее и тому подобное, не призывая людей к каким-либо действиям.
А вот что такое тогда призывы через СМИ или интернет? Это то же самое, только не уличное, но вот такое. Призыв к действию, да?
Если вы, там, не знаю, в социальной сети начнете собирать шайку-лейку с теми же самыми целями.
Ну, как вы считаете, это разумная инициатива?
Ну, это нормально, абсолютно, а почему нет? Что мы же должны защищать целостность нашей страны. Ну, а как? Как еще?
Спасибо за ваше мнение. Спасибо, звоните. Вы в эфире, слушаю вас.
Да?
Да, здрасте.
Здравствуйте, Игорь Павлович, секретарист из Подмосковья. Смотрите, вот только что выступил человек. Все правильно рассказал.
Я, извините, пожалуйста, сделайте радио потише, слышу дублирование.
Да.
Спасибо.
Вот вроде бы правильно рассказал. У меня перед глазами пример с Плотскиным, который не призывал и который сидит. Здесь будет то же самое. Вообще, я считаю, что власть занимается чем? Она показывает видимость, создает видимость необходимости и важности своей работы. Как в Думе, так и правительство после вот этого всего цирка с поправками. Но на самом деле... Кто из простого, ну, из простых людей может отсоединить, отделить, и еще и все за, и все... То есть они для себя это пишут? То есть
призвать может. Ну, а, например, смотрите, сошел с ума какой-нибудь губернатор и объявляет, что теперь у него вот Свободный край, да, были такие прецеденты в нашей даже новейшей истории. Я напомню, даже деньги собирались выпускать.
Ну, делают медицинское свидетельство, не губернатор говорит, ребята, он сошел с ума. И определяет его на лечение. Ну зачем это создавать?
Вы знаете, вы утрируете, но
я не утрирую.
Есть такое понятие, как сепаратизм. Это серьезная проблема, прям серьезная. Да, не хочу я попадать под статью.
Никто не помешает подать там на острова на Амуре и еще что-то. Здесь точно так же всегда найдется причина, повод и возможность. И всегда найдется этому 100% железное обоснование. Понимаете, а для кого вот это? Для того, чтобы была возможность очередного Платошкина засадить. Ни за что.
Вы хотите сказать, что Платошкин засажен ни за что?
Да абсолютно.
Вы суд, кто? Прокурор, кто? Следствие, кто вы? Почему вы так считаете? Будут аргументы, приходите, спасибо. Продолжаем обсуждать, зачитаю ряд мнений. Крашенинников вроде был раньше демократ, куда его понесло на репрессии, задается вопросом стратегический инвестор. Нет у меня ответа. Вот по поводу мнения Владислава, Борис Бакер соглашается. Давайте голосом пообсуждаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Радиоприемник потише сразу.
Добрый день.
Да, здрасте.
Я считаю, что совершенно правильно вот это все. Надо обязательно наказывать, иначе вот это агрессивное меньшинство, оно вот как выступало везде и всюду, лезет вот со своими этими. А большинство народа совершенно правильно рассуждает. Надо. Вот такое мое мнение.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что у нас идет голосование. Вы можете высказать свое мнение, еще присоединившись к нему. Три варианта ответа. 134-21-35. Да, необходимы подобные дополнения в статью 280. 134-21-36. Нет, это не нужно. Это создаст проблемы. Власть получит еще одну репрессивную дубинку, которая будет честных людей загонять за мажа и там штрафовать и так далее. 134-21-36 это было. И 134-21-37 мне все равно. Делайте, что хотите. Ну, или как-то иначе. Обсуждаем с вами, вы в эфире. Слушаю вас.
О?
Да-да-да.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, очень интересный вопрос. Ну, вот я хотел бы заметить, что все соединения и рассоединения государства российского ни разу не проводились по инициативе снизу, а всегда по инициативе сверху. Поэтому я слабо себе представляю, что какой-то блогер, который имеет 553 подписчика, если он скажет, давайте что-нибудь отдадим Неньке Украине, и 553 подписчика начнут это энергично обсуждать. Ну, а вот если... Вот что будет, например, вот с нашими самыми слушателями, какая реакция?
А я вам немножко другой сценарий, позвольте, нарисую. Вот тот самый упомянутый блогер, как вы его назвали. Блогер имеется в виду, но это так смешнее, да, согласен с вами. Он создаст в интернете группу, где они будут, например, это дело обсуждать, подводить под это там историческую, документальную, псевдоисторическую, какую угодно идеологическую базу, делать это, ну, такой серьезно подготовленной концепцией, а потом будут набирать сторонников для того, чтобы осуществлять это уже в реальности. Такое было по другим вопросам, да, мы с вами знаем много резонансных дел, да, например, по вопросу экстремизма, имеющего определенный религиозный контекст, да, много тоже таких ситуаций,
не буду называть. Ничем.
Почему ничем? Каждый день у нас служба федеральная ловит людей с экстремистской литературой, и оружием и так далее.
Нет, ну подождите, одно дело призывы, а другое дело подпольная реальная деятельность, которая, как известно, особо в интернете-то не светится.
Ну, бывает по-разному. Я помню прекрасные времена, когда на Ютубе и ряд других видеохостингов можно было посмотреть спокойно проповеди этих замечательных экстремистских господ. То же самое сейчас происходит такое в Телеграме, правда, быстро заканчивается, но тоже как бы есть, да? Знаете, то есть вот я говорю, что вот... есть разные сценарии. Вы считаете, что бесполезный Вася на диване, который вот мудрствуя лукаво, что называется, ну вообще в принципе не виновен. А я говорю, что есть и другая история. Когда люди начинают уже дальше по предварительному сговору, да, группы лиц,
Ну, понимаете, ведь большая опасность как раз, вот надо нашим всем слушателям держать в голове, что пройдет время. А вот что мы будем делать, если государство захочет что-нибудь отдать? При этом ведь все будет обосновано.
Ну, почему? Так, вот мне очень нравится, когда вы лезете в такие... В такое будущее, уже точно зная, что там будет. У нас в Конституции прописано, что это невозможно. Почему вы считаете, что это возможно?
Ну, Конституция написана под государство, а государство, оно ведь не вечно.
Вот и что будет, когда случится следующий там ледниковый период, да, и динозавры, когда люди разовьются в динозавров? Вы в этой логике рассуждаете, это все предположение.
Я имею в виду, что вот больше, примерно такая же вероятность с динозаврами, как и то, что группа блогеров что-нибудь отдаст.
Ваше мнение вот. Понятно, но я с ним не согласен. Вы в эфире, слушаю вас.
Но я тоже считаю, что вот слушал предыдущего, совсем предыдущего, а там выступал человек, что типа никакие... Ущерб никому не причинен, там, типа...
Ну, статья правомочна, дополнение вполне уместно.
Ну, не совсем, потому что, говорю еще раз, я знаю нашу судебную систему и как этот, говорят, что мое это субъективное мнение, я вот издал свое субъективное мнение, а мне скажут, что я это свое субъективное мнение высказал в открытом эфире, значит, я пропагандирую, все. То есть мое субъективное мнение перевернуть так, что я потом все равно сяду по этой статье.
Ну, то есть вы считаете, что дополнять не нужно, правильно я понял?
Дополнять нет. У нас законов хватает выше крыши. Давайте хотя бы начнем применять их, а не то, что мы сейчас добавляем. Вот видите, по Конституции. У нас по Конституции запрещено ограничить права граждан. Но когда надо было, поправили закон. Поэтому еще раз говорю, что Конституция одно, а законы, которые под эту Конституцию делают, это немножко другое. И ими можно крутить как хочешь. И Конституция превращается в фарс.
Спасибо за ваше мнение. Ну вот пишут слушатели, за слова надо отвечать, все правильно. Мне Перова Елена прекрасно пишет. Представьте, что вас начнут гнобить за вашу картавость. Что будет? Ну, я либо тогда к логопеду пойду, да, либо, если это станет незаконно, уйду из эфира. Если такой закон будет, вот статья 280-й, прошу прощения, то, да, я выполню требования закона, не проблема. Сейчас пока законом не запрещено уж, извините. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, сделайте радиоприемник потише и излагайте. Спасибо. Не хотите излагать, ладно. Напомню, идет голосование. Кстати говоря, вот эта тема вызвала резонанс. Голосов значительно больше. На всякий случай напомню варианты ответа. Да, предложение Крашенинникова по усилению статьи 280-й части 1-й. А часть вторая, видимо, про призывы к нарушению территориальной целостности вполне уместно. 134-21-35. Нет, это нарушение свободы слова, выражение свободы мнений, это неуместно. 134-21-36. 134-21-37, мне все равно. Прошу голосовать. И напомню, да, что у нас телефон прямого эфира 8495-7373-948. Я вас слушаю в эфире.
Добрый вечер, Александр Владимирович, Москва.
Здрасте.
Хотя вот вы не анализировали, ну, в принципе, статья правильная, я согласен. Ну, как бы, да. Потому что в последнее время я, ну, часто натыкаюсь, что у людей, не у власть имущих, а у обычных людей есть желание отсоединиться, потому что все налоги идут в Москву, все в Москву. И вот уже есть такой, как бы, не то чтобы призыв, его, если проанализировать, его видно.
Тренд вы имеете в виду, это называется тренд.
Да, хотят просто, ну, там, Новгородская отдельно, Воронежская отдельно, зачем мы платим этим москвичам и так далее, сделать Москву отдельным государством. Призывы такие есть в интернете, и, ну да, я считаю, что это правильная статья, надо зажать гаечки. И правильно сказали предыдущие, что, ну, только государство может разъединить или соединить, только там... Президент, правительство и так далее. Мы, простые люди, этого сделать не можем. Но призывы звучат, да, я это видел сам лично.
Ну, смотрите, я еще рассуждаю с такой достаточно вот совсем обывательской точки зрения. Меня начинает иногда надоедать, да, когда вот в какой-то дискуссии в интернете вот начинается да, сразу история. А Крым чей? А если ты отвечаешь не так, как от тебя хотел услышать твой визави, да, ну то вот да, все, да, с тобой да. Все понятно, ну все с тобой понятно.
Здесь дело не в Крыме, Александр, здесь дело вот именно в этом. Я вижу подоплеку именно в том, что сама вот ну, то есть без Крыма люди хотят отсоединиться. Не хотят, вот сейчас там...
Ну, вы знаете, я, честно говоря, я вот, ну, живу в этой повестке, я понимаю, о чем вы, да, вот с сепаратистскими настроениями, не индуцированными извне, а какими-то, да, вот, когда там, условно, мужики собрались, как вы говорите, у нас с этим нет проблем. То есть, возможно, вы с этим столкнулись, с чем-то делаете обобщающий вывод, он неверный. Уходим на новости, после новостей продолжаем, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 8 июля, среда. Продолжаем с вами обсуждать предложение комитета Госдумы по госстроительству о внесении дополнений в Уголовный кодекс касательно призывов к попыткам нарушения территориальной целостности России. Напомню, идет голосование, где мы пытаемся определить, нужно нам это или нет. 134-21-35, да, конечно, нужно. За призывы такие нужно наказывать рублем, а если многократно, то и человек не понимает, то, соответственно, наказывать уже какими-то более тяжелыми последствиями. Дополнение предусматривает до 4 лет лишения свободы. 134-21-35, да, это нужно. 134-21-36, нет, это не нужно, это нарушает свободу слова, свободу выражения мнения. Власть получает репрессивную дубинку, которая будет бить несчастных, свободолюбивых людей, сомневающихся, например, в Крыме, в Курилах и так далее. 134-21-36, это вариант ответа. 134-21-37, мне вообще все равно. Вот все равно и все. Напоминает все борьбу с ветряными мельницами. Боремся не с причиной, а с последствиями. Вы знаете, иногда последствия так далеко заходят, что с ними стоит побороться. Потому что эта тема... Ну, в общем, лично мне она надоела, да. Лично мне вот надоело вечно слушать упреки к нашему государству по поводу Крыма, по поводу Курил. Ну, про Курил меньше, правда, тут единодушие больше, поскольку с японцами мало кто солидаризируется. А вот Пруссию вспоминают, Калининградскую область вспоминают. И мне кажется, это действительно нужно прекращать. Как вот пишет Недобрый, настроение рубить на корню нужно, потому что революция, по его мнению, начинается с малого. Андрей Дыдриков традиционно считает, что это имитация бурной деятельности. А я считаю, что вот вполне уместны эти вещи. Светлана говорит, что будут ловить тех, кого легче поймать. А мне кажется, ну, тут вопрос в резонансе. И как Владислав звонил, да, по правоприменению существующей статьи, он считает, что вот свобода выражения мнения это никак не нарушает. Он юрист. Давайте послушаем ваше мнение. Вы в эфире, я слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Считаю, что такой закон нужен. А вот предыдущие ваши темы, которые вы развивали, вот относительно сенаторов пожизненных...
К сенаторам мы не возвращаемся, мы их обсудили,
я
проехали.
Я понимаю, но не бросайте трубку. Я хочу сказать, что подумайте, какой сегодня чиновничий аппарат в государстве. Он больше, чем в Советском Союзе. Задумайтесь о расходах на него. И зачем все эти игры пожизненные?
Ваше мнение понятно, но трубку я все-таки брошу, потому что мы обсуждаем иное. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу в отбое поучаствовать.
Вы прямо в нем сейчас, на полгорода, или на весь даже.
Извините, так сказать, мое мнение, я Виктор Михайлович из Москвы, мое мнение по поводу предложений об ответственности за призывы по передаче территории Российской Федерации, совершенно правильное и своевременное действие. Но мне кажется, что вот этой статьи явно недостаточно, потому что многие из ваших абонентов уже говорили о том, что не граждане или не в большинстве своем граждане могут повлиять на отделение той или иной территории, а именно должностные лица, которые уже на вот этой истории...
Ну, во-первых, наши... для должностных лиц здесь есть отдельная строка.
Нет, это строка. Ну, уважаемый Александр, посмотрите, значит, в период последних лет Советского Союза господин Шеварнадзе, министр иностранных дел, отдал огромную территорию...
Ну, давайте еще Хрущева вспомним и Ленина. Ну, это... Конечно, приятно обсуждать, но мы же все помним, что закон обратной силы не имеет, и вот к историческим обстоятельствам, прошедших давно, его применять невозможно. Хотя, конечно, хочется. Хотя, конечно, хочется обсудить, как там Крым оказался не там, где он есть сейчас, что произошло с Финляндией когда-то, да, все эти вопросы мы как бы любим задавать и поднимать, но к текущему обсуждению это не относится. Вы прямо сейчас в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Ну, смотрите, у меня на самом деле двоякое мнение есть, потому что я сталкивался конкретно с человеком, да, который, например, призывал Кубань у нас. Он сказал, Кубань все кормит, мы всех вас кормим, живем беднее, вы тут все бездельники, как бы, вот нам как бы хорошо бы отделиться. Да, я, ну, по крайней мере,
Кубань, отделиться,
да,
куда-то или...
Ну, просто отделиться.
А, просто,
да,
отделиться.
Будет отдельная Кубань, да. Вот, то есть... и тогда у них все будет хорошо, жизнь наладится сразу, ну и так далее, да. Я вот считаю, конечно, такие вещи, они на Украине не пресекались в свое время, да, и мы видим, чем это закончилось. Причем я напомню, что...
Я считаю, что еще ничего не закончилось, извините, ну, что я вас перебиваю.
Ну, не, нет, ну, да. Не закончилось, но я имею в виду, да, ну, процесс мы видим не очень приятный для них, вот. Более того, как бы я напомню просто сначала... Те же самые люди, которые вот сейчас всех там на Востоке обвиняют в сепаратизме, это они же первые, когда с Ющенко, с Януковичем тогда, ну, это третий тур, да, они же больше всех призывали, что Западная Украина выйдет из состава, если Янукович...
Да, по сбручу это обсуждалось, совершенно верно.
Вот, а теперь они больше всех орудуют целостность страны. Поэтому, как бы, я считаю, да, с одной стороны такое пресекать надо, но с другой стороны, у нас, опять же, должна быть, во-первых, мы не должны быть похожи на Украину, да, и по отношению к тому же, ну, Крыму, да, то есть... Если у нас, ну, допустим, гипотетически мы предположим, да, всякое же может быть, что Крым захочет вернуться, да, население, в большинстве своем, ну, так, Украина вдруг резко запроцветает, что они захотят вернуться, да.
Но у нас, и, например, процветает Япония, и Сахалин-то не хочет туда.
Ну, на Сахалине.
А Япония процветает так, что Япония процветает так, что никакой Украине никогда этого не достичь.
Ну, это да, но все равно, чисто гипотетически, мы также себя, ну, ставим на один уровень с ними. То есть мы, с одной стороны, говорим, что люди могут... Мы же не просто так референдум там, в Крыму, они сначала это обсудили, да, в том числе публично это обсудили. После этого провели референдум о независимости Крыма. Вот. А мы, получается, публично вот такого плана, ну, отказываем... жителям в публичном пространстве, ну, нашей страны, обсуждать такое. То есть ставим себя вроде...
Вы знаете, мне кажется, извините, что перебиваю, времени очень много. Мне кажется, вот есть моменты, когда стоит подвести черту. Потому что мы можем обсуждать, и жители в том числе, все что угодно. Например, допустимость убийства там, людей на улице. Потому что вот есть там ряд обстоятельств, ну, там, по цвету кожи, например, да, по, там, не знаю, недостаточно красивой внешности или вот по картавости, например. Ну, мочить очкарик в картавах, задолбали они. Вот это же тоже как бы можно обсуждать, поэтому надо какие-то черту какую-то подводить. И по поводу сепаратизма я согласен. Надо все эти вещи, эти спекуляции прекращать, потому что спекуляции есть. Мы с вами знаем, кто их и как продуцирует. И стоит, мне кажется, этот вопрос заканчивать. Поэтому я с Крашенинниковым, наверное, скорее согласен, чем не согласен. У меня есть ряд вопросов тоже в этом направлении, но не эти.
Ну, извините, мне кажется, у нас просто некоторые законы, там, про экстремизм и про этот, они недостаточно уточнены и зачастую могут вольно трактоваться достаточно.
Ну вот специалист нам звонил, сказал, что трактовка вполне правомочна.
Ну, потому что, смотрите, тот же, если мы будем говорить про те же самые Курилы и именно научно, как бы, ну, вести дискуссию, да, именно почему они оказались в составе там Советского Союза, там, на какие договора ссылаются там японцы.
Вы меня не поняли про подвести черту, к сожалению. Ну, вот нужно какие-то отсечки делать исторические, да. Иначе вот мы будем как турки, которые высказываются по поводу Крыма. А знаете, почему они высказываются? Вот какие у них исторические основания? Там, на самом деле, очень забавная история. Я ковырялся в вопросе, какие у турков реальные исторические основания, да, сомневаться в принадлежности Крыма. А дело в том, что создателем вот этого мема, иначе его не назвать, является никто иной, как наш всенародно любимый Владимир Вольфович Жириновский. Он как-то неаккуратно пробросил, он часто-то это делает, кстати говоря, да, что, мол, там, в непонятной там, правовой ситуации у турков по одному из исторических договоров появляется право на Крым. И это в Турции подхватили, это даже там услышали, и вот они считают, что Кучук-Карнаджирский мир, по-моему, называется, мирный договор 1774 года. И они к нему отсылку делают, но они забывают, как и Жириновский, о договоре 1923-го, Карский договор, который все претензии территориальные, а тогда обнулил. Но вот провокация, да, такая, она возникает. Она возникает из такого вот мифа уже современного, это даже не исторический миф. Я думаю, что стоит эти вещи прямо прописать. Чтобы, ну, не возникало там бредовых инициатив по сдаче Кубани, да. А давайте вспомним Кубанскую Раду, была такая, да, история в 20-х годах. А для этого есть какие-то там спекулятивные обстоятельства исторические. Давайте поговорим про Ингрию, да, там, про Эдель, Урал и прочие вот эти сепаратистские истории, которые, как я уже говорил, они не изнутри раскачиваются. Никакие вепсы никуда не хотят, да. Но снаружи работают целые институты для того, чтобы это дело, вот, соответственно, как-то жило. Да? Вспомним черкесский проект тоже, да, вот абсолютно. Абсолютно было понятно, кто и как его, зачем делает. Через те же самые инструменты. И вот поэтому, чтобы этого больше не было, стоит подвести черту. А то вот как пишет 346-й, так и будем вспоминать, как бабка девкой была. Продолжаем обсуждать прямо сейчас в эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер, Петр, Москва.
Радиоприемничек, сделайте потише.
Сделал потише. Ну, мое мнение, вы абсолютно правы, что пора подвести черту. Единственное, я бы хотел, чтобы еще появился закон о призывах присоединения к нашей стране, не чужих территорий, раз уж мы подводим черту.
Чтобы господин Прилепин угорел, которого мы вчера обсуждали.
Да, все равно, кто там угорел, потому что, ну, подвели черту, все, как бы признали там результаты поражения холодной войне, победы в Великой Отечественной войне, а то так можно тоже далеко зайти. Получается, мы у себя запрещаем, но вполне подразумеваем, что мы можем от соседей там по кусочку нарезать.
А если соседи захотят?
Отделиться?
Присоединиться.
Отказываться, значит.
Почему это?
Итак, а почему, если наших захотят, мы должны их отпускать?
Потому что это у нас суверенитет, и мы отпускать никого не будем. А если соседи захотят, давайте обсуждать. Вчера же вот мы это обсуждали, да, так не люблю возвращаться, тем не менее, важно. А если это там каким-то правовым механизмом, как того вот предлагал вчера представитель новой партии «За правду» Захар Прилепин, что, мол, там где-то 75% проголосовали, автоматическое присоединение. Я считаю, что надо обсуждать так, это с нами.
Так можно оспаривать любые законы. У любой страны, любая страна заботится о своем суверенитете и референдум там в другой стране.
Но я с вами не согласен, то, что мы должны разработать механизм, запрещающий к нам присоединяться.
Пора бы уже становиться цивилизованными, а то мы выглядим как большая такая дура на фоне цивилизованных соседей.
Это, например, на фоне кого? Ну-ка поподробнее с этой ноты.
Ну, на фоне Европы.
О, да. Вот там все настолько в правовых.
Большая дура с ядерным оружием, которая может себе кого-то присоединить.
Вы просто не любите свою страну и точка. Да? Я вам вот могу европейские законы, людоедские просто, перечислять. Может быть, как-то отдельно это и сделаем. Но сейчас тем не это обсуждение. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот это у нас принято ругать Украину, а ведь у них такой же подобный закон, как и у нас. Почему-то у них это все плохо, против народа, а у нас как бы наоборот, то есть, ну, как бы смешно, на самом деле.
Смешно, вот, посмеетесь, мне не смешно, вот вы сравниваете несравнимое, но я люблю передергивания, да, мне очень нравится их обсуждать, вот, но сейчас классический вариант.
Ну, а если серьезно, конечно, об этом говорить, то если люди, как говорится, захотели отсоединиться, там, да, то, значит, получается, этих людей просто-напросто довели. Довели до такого состояния, что они, как говорится...
А люди знаете, что могут сделать? Спасибо, я понял ваше мнение. Людей довели, поэтому надо вот это довели слушать. А люди тогда могут избраться муниципальными депутатами, пойти в местное самоуправление, потом избрать своего представителя депутатом Госдумы, проголосовать за него, избрать своего губернатора и не доводиться больше. У них есть инструменты. А там, глядишь, и люди, которых довели, и президента изберут. Вот есть же инструменты-то. Зачем мы выдумываем? Но опять у нас начинается «довели», «вышли люди недовольные, вон за невиновного журналиста, немедленно его освободить». Ну, это такая же спекуляция, господа. Ну, серьезно. Ну, не дети, да, все с паспортами. Давайте все-таки как-то ближе к реальности. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я должен признаться в ненависти к людям, которые потеряли ориентацию свой-чужой. Я считаю, что рафинированное правдорубство, оно совершенно несовременно и не нужно нам ни как стране, ни как людям. В конце концов, надо осознавать, что для тебя, для твоей страны выгодно. И по возможности, я повторяю, по возможности, не нарушая международных законов, все-таки, извините, но гнуть свою линию. Потому что, не знаю, кто это начал, но подхватили все. И весь мир живет сейчас не по законам, а по возможности отстоять свои интересы. Это я так считаю.
Как это формулируют американцы очень изящно? Защита национальных интересов Соединенных Штатов за рубежом, за пределами границ. Они вот так это формулируют.
А так, гоняясь за рафинированным вот этим вот соблюдением какой-то
лица,
кристаллической
лица.
Чистой правды, можно, извините, профукать всю страну. Просто профукать.
Ну, считаете, вот по поводу конкретики, возвращаясь к статье, статья нужна за призывы?
Безусловно, потому что она сбивает политические ориентиры молодежи прежде всего. Становится, появляется ощущение, что можно быть публичным человеком, зарабатывать в этой стране, пользоваться всеми благами этой страны, но быть открытым противником ее политического курса.
Во Франции, потому, да, это очень популярно.
Это вопросы стратегии, понимаете? Многие люди просто не понимают, что потеря Крыма означала бы для нас потерю и Черного моря, потеря Средиземного моря и потеря всех регионов, связанных с ними. Если посчитать километраж от крайних точек Украины по трем стратегическим направлениям, это север, Москва и Казахстан, вы увидите, что там 500 километров везде. Это половина маршевого суточного броска автономного танкового соединения. Половина. Понимаете? Вот о чем мы говорим, когда мы говорим о Крыме.
Спасибо за ваше мнение. Очень содержательно, но и четко и связано. В отличие от мнений про большую дуру с ядерными ракетами, которая ведет себя нецивилизованно. Очень мне нравятся всегда такие аргументы. Вы знаете, наши политические оппоненты международные всегда нас, когда нечего сказать, упрекают в недостаточной цивилизованности. Ну вот всегда. Нецивилизованно мы там «Северный поток-2» строим, можем какие-то мины потревожить, да, старые, не те суда используем, шапочка не той модели, да, в общем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я полностью согласен, я писал уже свое мнение, недоброе, вот, по поводу того, что все начинается с малого, вот, и полностью согласен с тем, что законопроект такой нужен. Вот. А по поводу вот черты, вы говорили, может быть, я не совсем правильно понял. Знаете, мне кажется, наш президент обозначил, что как бы, ну, у нас вот есть Россия, да, вот есть регионы, Крым в составе России, и точка, как бы, таких обсуждений не будет. И про Курилу также он говорил. Вот. Поэтому черта, может быть, уже подведена. Вот. А
ну, мне кажется, понимаете, вот закон, вот это изменение, да, дополнение, оно делает это очевидным. То есть у людей наступает ответственность за слова. С одной стороны, мы говорим, должна быть свобода мнения. Ну, что такое свобода слова? Это же ценность. А вот с другой стороны, за слова нужно отвечать. И вот как-то вот эти две штуки у нас друг другу противостоят, а иногда в одной голове живут одновременно. И в данном случае закон вот за те самые опасные для страны слова предусматривает ответственность.
Ну да, это правильно. У нас даже пытался баллотироваться на президентские выборы такой человек, который призывал к отчуждению территории. Вот. А по поводу присоединения других территорий, если они там проголосуют и так далее, ну, почему нет, если нам это выгодно? Мы проведем тогда еще одну черту. Мне кажется, американцы бы с радостью, вот кто говорил Трамп о том, что давайте мы купим Гренландию, как бы. Может быть, это, конечно, и шутка была, но любая страна стремится как бы к расширению, если это действительно ей выгодно.
Не противоречит национальным интересам, да, как уже звучал.
Да, да. Причем, если вокруг нас во многих республиках живут наши бывшие сограждане, которые вполне возможно, я надеюсь, что в будущем хотят обратно вернуться.
Позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Нельзя отпускать жить за границу обладателей госсекретов. Вполне нельзя. Обвиняют в нецивилизованности и картавости, когда нечего сказать. 346-й. Два противоречащих принципа, пишет нам Георг, зафиксировано ООН. Нерушимость границ государства и право народа на самоопределение. Ваше мнение очень интересно. Ну, в этом контексте не будем обсуждать, как-нибудь возьму. Спасибо за вопрос. А пока обсуждаем то, что обсуждаем. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Алло. Не слушаем ваше мнение. Слушаем тогда ваше, вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Это программа Московское радио, нет?
Да, все так, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел сказать, что эта статья очень правильная, очень нужная и грамотная, потому что даже вот любой человек сейчас, ну не может он просто, даже будучи представителем власти, отсоединить какую-то часть территории. Надо проводить референдум, надо вот в обратную сторону.
Но он никак не может никак. Вы знаете, скорректирую запрос. А вот хотелось бы послушать мнение людей, ну, условно относящихся к молодому поколению. Если вам до 30 лет и у вас есть мнение по этому вопросу, звоните, с удовольствием обсужу, потому что, ну, все-таки мы вот говорим примерно в своей возрастной категории и старше, да, наше мнение может быть там отрицательным, положительным, но оно понятно. Если вы моложе вот меня, например, выскажете свое мнение, слушаю его в эфире.
Добрый день, как раз почти 30 лет, Дмитрий, Москва.
Вот я вас и поймал, хотелось... говорите.
Хотелось поинтересоваться, почему США не прикрепляют к себе дополнительные территории?
Кто вам, кто вам сказал?
Располагает базы, понятно.
Не, есть Коста-Рика, например. Ну, посмотрите внимательно. Как она, откуда появилась?
Здесь с историей я не так силен. Вот с какого года она даже, например, появилась? Но наверняка это не последние, да, десятилетия?
Тем не менее, экспансией американцы занимаются несколько иначе, но занимаются весьма активно. Посмотрите, что происходит в Латинской Америке и как. Они меняют режимы, они, ну, они по-другому это делают. Вот, но тем не менее делают, это происходит.
А что мешает нам новые базы открывать в других странах, как это делает, собственно, наш противник?
Ну да, давайте, давайте шире, да, что нам мешает устроить такой, спасибо за вопрос, южноатлантический альянс, да, южно-неатлантический, южноевразийский альянс, и вот в него пригласить всех вступить для борьбы с фантомной угрозой Соединенных Штатов, поскольку ядерная держава, большой военный бюджет, угрожает всему миру, мировой полицейский. Давайте все перед этой угрозой сплотимся. И, соответственно, будем везде размещать базы. Ну, мы в другой концепции живем. Да, мы защищаем свои внутренние дела и не лезем в чужие. Вот кто-то говорит, что надо лезть. Вот Захар Прилепин, например, говорит, надо лезть активнее, надо вмешиваться. Я считаю, что все-таки нам еще есть что внутри поделать. Мы еще здесь до конца не разобрались. У нас, конечно, негры не бегают по улицам, магазин не грабят пока. Вот, надеюсь, что этот момент не наступит никогда. Но у нас есть внутренние проблемы, которые имеют сверхактуальную сейчас повестку, которую надо решать. А уж лезть, ну, на условную Кубу, да, с базой, или размещать ракеты в Гренландии, ну, мне кажется, это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Вот такое мнение. У меня... Меня поправляет Виталий Филипп про Пуэрто-Рико. Конечно же, Виталий, да, я уже оговорился, совсем заболтался. Думаю, что с этой темой будем подводиться. Оглашу результаты голосования. Спасибо всем, кто позвонил. Итак, справедливое это изменение в законодательстве считает 42%. 50%, ровно 50% считают, что это недопустимо, 7% все равно. Вот такой расклад голосов интересный у тех, кто выразил желание поголосовать через телефон. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии, дальше продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 8 июля, среда. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сейчас с вами встречаемся раньше на час. Раньше мы начинали в 19, заканчивали в 21. Сейчас мы начинаем в 18 и заканчиваем в 8 вечера. Конечно, рано у нас отбой звучит, но, может быть, летом и стоит пораньше ложиться спать, чтобы пораньше вставать и до жары делать дела. Хотя вот... По-моему, дождик идет. И пишет харьковчанин, что на Алтушке тоже пошел дождь. Видимо, отразится это и на дорожной ситуации. Имейте это в виду. Давайте обсудим что-то более мирное, чем такие резонансные наши вещи. А что мы можем обсудить? И я напомню, что периодически я с вами обсуждаю итоги различных социологических исследований. Пытаемся мы и наши отношения померить, насколько это совпадает. Но вот сегодня еще одно такое было. Давайте попробуем обсудить. Насчет голосования пока не уверен, но давайте изложу фактуру и послушаю мнение. Сегодня же у нас праздничек. Праздник. Всероссийский день семьи, любви и верности. И ВЦИОМ провел опрос очередной. Как-то аккуратно они сформулировали, честно говоря, я бы сформулировал иначе, но вот они выяснили, что наши с вами сограждане стали лояльнее относиться к неравным бракам. Кстати, я отвечу на один комментарий, прошу прощения. Евгений пишет, что вы забываете рубрику «В движении». Вы знаете, мы вчера обсудили, и я пришел к выводу, что это надо делать ситуативно. Когда что-то резкое случается, например, где-то авария, из-за нее затруднение, да? Или... резко начинается буря, ураган, и вся Москва встает. Вот тогда ситуативно мы будем включать в движение. Или как тоже есть такая популярная у нас каждый год история, когда у нас внезапно в Москве выпадает снег, а дорожные службы почему-то, опять же, внезапно резко начинают реагировать, но на движение это сказывается очевидным образом. Вот в таких случаях мы будем включать рубрику «В движение». А дальше у всех есть Яндекс.Навигатор. И вот ту бесценную информацию по загрузке дорог на типичную ситуацию каждый может уточнить сам, не требуется это обсуждение. К этому мы вчера пришли в обсуждение именно этого фрагмента в нашем эфире, поскольку я вчера, ну вот, первый день пытался пробовать там раз в полчаса, раз в час это заводить, но вот было много мнений, что есть же Яндекс, господи, ну одно и то же. Ну что обсуждать, я вот стою и стою, ну я знаю, где я стою и буду стоять дальше, как мне это поможет. Ну вот а ситуативно будем включать, когда какие-то резкие изменения. Извините, что отвлекся. Так вот, действительно день святых Петра и Февронии, покровителей семьи, вот, и именно к этому, да, приурочен и праздник, и вот этот опрос в целом. Всех поздравляю, всех, кто считает это праздником. Там такая историческая легенда. Ну, считается, что это не легенда, что это исторический факт. Просто много тоже дискуссий было на эту тему. История очень красивая. Действительно, праздник очень важный. Всегда сравнивают его и с 8 марта. Ну, тем не менее, возвращаемся к неравным бракам, о которых сегодня написал ВЦИОМ. И изменения в цифрах следующие, что каждый пятый гражданин нашей с вами страны, опрошенный, с одобрением воспринял бы идею вступления в брак своего близкого родственника с человеком другого культурного или образовательного уровня. 60% нейтрально относятся к этому. То есть 22% одобрения, 60% нейтрально, а 30% относятся неодобрительно. к браку с человеком другого вероисповедания. Это отдельно. В 2010 году таких было 48. Что касается брака с человеком другого социально-профессионального статуса, то 10 лет назад этот союз одобряли 13%, сейчас 20%. На мой взгляд, изменения не очень серьезны. Значит, 10 лет назад 11% не одобряли браки между разными доходами. Да, не, вот эти неравные браки, такие мезальянсы, что, мол, бедные с богатыми не могут, да, найти никакой любви, никакого верности, никакой семьи. Странный опрос, странные результаты. Но хотелось бы с вами поговорить об этом. Что я думаю? Я считаю, что вот любовь, она, в принципе, этих вещей не очень видит. Но, конечно, то мнение о том, что действительно нужно как-то подходить, включая и рациональные моменты, стоит, поскольку вчера обсуждали, что очень много разводов именно потому, что, ну, вот, сталкивают людей, там, чувства, а потом начинается быт и обстоятельства, и браки распадаются. Статистика по разводам у нас действительно плохая. Но сегодня такую цифру встретил интересную. Вот до чего довела проклятая ковидло, да? Ожидалось, что люди настолько друг друга достанут, сидя глаза в глаза на протяжении месяцев, что побегут разводиться. А у нас, по одной из цифр, спрос на свадебные платья вырос на 245%. То есть праздник это больше, чем горе все-таки. Ну вот, насколько я могу судить. Давайте с вами обсудим, что вы считаете неравным браком, как вы к этому относитесь. Вот Григорий из ПБ пишет, что у него жена кореянка, и, видимо, ему никак это не мешает. Недобрый спрашивает, как прошло голосование. Я объявлял, но еще раз объявлю, если вы не услышали. Значит, мы обсуждали необходимость усиления статьи Уголовного кодекса за призывы к нарушению территориальной целостности. 42% за, 50% против таких изменений, 7% все равно. Давайте обсудим с вами неравные браки. Что вы считаете по этому вопросу? Слушаю вас.
Здравствуйте. Анна, Москва. Проходила неравный брак. Я считаю, что неравный брак в данном случае... Очень большая разница играет образование и воспитание человека. То есть, наверное, образование его родителей.
От осинки не родятся апельсинки, как говорят, да?
Да. К сожалению, ничего хорошего из этого не получилось. 2 года мы продержались, хотя дружили 15 лет, все было отлично. Сейчас опять замужем, у нас очень схожие семьи по... там, родители, там, отцы военные, там, мамы, там, тоже определенные, там, ну, примерно в одних условиях там воспитывались. Нам намного проще найти общий язык, все, 5 лет, полет нормальный.
Спасибо за ваше мнение. Но вспомнился один мне курьезный случай. Рассказывал мне человек, государев муж такой, серьезный в годах. Говорит, был эпизод, когда еще не было никаких сотовых телефонов. Это вот во времена иные. И у одной такой серьезной государственной же дамы был муж. Муж был простой работяга. Ну, в общем, жили они более-менее нормально. Ну, говорит, была ситуация... что ей звонили домой, да, вот по этим самым государевым делам, там, и там вот постоянно были такого плана диалоги. Здравствуйте, извините за поздний звонок, там, не знаю, Светлана Михайловна, допустим, это будет. Извините за поздний звонок, Светлана Михайловна, вы можете пригласить к телефону? Неотложное дело, там, срочный вопрос решается. А дама была не то в ранге министра, не то замминистра, по-моему, министра. И мужской голос отвечал, представьтесь, я сейчас попробую выяснить. А ему говорили, о, Вась, ты что ли? Слушай, позови ее, а. И, в общем, история закончилась тем, что вот та самая условная Светлана Михайловна, я не помню имен, отчество, конечно, они называли, это реальный случай. Она взяла вот своего мужа к себе на работу, взяла водителем, он ее стал возить. И вот тот самый неравный брак, неравенство в браке, пока они не работали вместе, было все нормально. Ну, вот только вечером на телефон специфически, да, слышал вопросы. В общем, он спился и умер. И считают люди, что из-за этого. И вот до канала мужика вот такое серьезное неравенство. Вот и такие истории бывают тоже. Послушаю и ваши. Если вы женаты... неравным браком или были в неравном браке, это вот по ВЦИОМу и брак из разных семей, с разным доходом, разные культурные и религиозные обстоятельства, разные национальности, видимо, имеется в виду очень аккуратно. Если у вас есть какие-то истории, то 8-495-7373-948, звоните, с удовольствием послушаю. Если у вас мнение есть по этому вопросу, я его заслушаю тоже, тоже с удовольствием. Давайте обсудим, вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Артем, город Москва. Вот у меня сейчас неравный брак. У меня супруга, ну как, начальник такого среднего звена, а я обычный таксист. Вот, но у нас сейчас не происходит никаких вроде конфликтов, то есть, ну, все нормально. Правда, я же не всю жизнь таксистом работал. Вот, и поэтому, мне кажется, все зависит от отношений.
Вот. Ну вот это же такое стереотипное мнение, что вот люди должны быть из одинаковой там социальной страты, да?
Ну нет, нет, я считаю, что это не так, потому что, да, можно с женой сотрудничать со школы, и у тебя получается такая, ну, жизнь, что, ну, жизнь-то меняется, да, то есть, ну, вот мы выбрали, что я пока работаю таксистом, потому что в семье инвалид, и работа в такси позволяет, ну, в любой момент приехать домой, какие-то дни не работать, а у жены карьера.
Вот. Спасибо за вашу историю. Я тоже считаю, что в этом нет ничего плохого. Более того, поделюсь своим опытом. У меня были разные в жизни периоды. И вот бывало, когда у нас брак становился неравным, да, я там по ряду причин находился без работы или в каких-то там творческих таких делах, а жена работала. Бывало и наоборот, что жена не работала, работал только я. Сейчас работаем вместе. Но вот это вот неравенство, оно возникало, и потом пропадало, потом возникало снова в разные стороны. Тоже никаких проблем не вижу, и тоже считаю, что от людей все зависит. От людей все зависит, и лучше пусть они в неравном браке живут много лет. И старятся вместе, и так далее. А то вот когда бывает неравенство возникает, и с той стороны, и с этой, хотя мужики, конечно, чаще занимаются этой ерундой, да, начинают менять, как там, меняя одну... За 40 на 2 по 20, да? Вот я неодобрительно к этому отношусь. Вот я очень с уважением отношусь, когда вижу людей в преклонном возрасте, когда они в браке много лет. У меня это вызывает уважение, честно вам скажу. Хотя, возможно, это не модно, не популярно, не своевременно. Слушаю вашу историю, вы в эфире, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, она говорит Москва-Звоню.
Вы там уже, прям в эфире.
Боже мой, а я и выключил, получается, колонки уже, чтобы не свистело. Ну, меня Денис зовут. Ну, в общем, ситуация, в принципе, не могу сказать, что вот прям неравный брак, но она в прошлом, так скажем, руководитель. Я, в принципе, тоже добился определенных результатов по жизни, но у нее есть собственная жилплощадь, у меня ее нет. Вот, мы вместе сошлись, я переехал к ней. Она сказала, давай делать детей, сделать детей. Вот ты мне только ребенка сделай, остальное все типа будет. В итоге оставила меня на улице, а домой попасть нереально. Вот. И в квартиру, в которую мы переехали, я тоже вложил чуть ли не половину суммы. Ну, в общем, вот такая вот закрученная ситуация. Хотя изначально...
Но вы считаете, это вопрос в неравенстве, потому что она начальник, а вы нет, да?
Нет, тут дело не в том, что как бы нереально, но просто я в силу своего, так скажем, ну, не маленького, но и небольшого заработка взял на себя всю вот эту ответственность, получается, влез в долги, пошел на ее условия, переехал к ней на жилплощадь и в итоге остался ни с чем, и ребенок, суд на ее стороне, ну, в общем... понимаете.
Во тяжелая история, выглядит. Согласен, тяжелая.
Но в ней есть очень счастливый конец. Мы все-таки договорились, и она признала свои ошибки. Но мне пришлось пройти через буквально расставание, то есть мы все, я признал, что мы расстались, хотя я также смотрю на взрослых людей с уважением, кто уже в преклонном возрасте и до сих пор вместе. У меня шикарный пример, это мои родители, которые уже тоже взрослые и вместе, несмотря на кучу проблем, которые возникали в жизни, в том числе в 90-е годы, когда чуть не распалась семья, но тем не менее выстояли. В итоге мы сейчас вместе, я опять вместе с ребенком, и единственное в этой ситуации, наверное, что меня спасло, когда действительно была прям проблема между нами, что я даже не мог зайти домой, это то, что ребенок был записан на меня в свидетельстве о рождении.
Ну, хорошо, что все кончилось. Хорошо, спасибо за вашу историю. Хотя, конечно, мне кажется, тут вопрос не равенство, а недопонимание. Сейчас продолжим. Со звонками зачитаю несколько сообщений. Вот 727-й, очень интересную историю, рассказывает в нескольких буквах. «Я директор своей компании, а жена моя, мой главный бухгалтер, это очень неравный брак. Я никого не боюсь, кроме нее». Дмитрий Алекс говорит, что был негативный опыт неравенства в возрасте, и это тяжело. Константин считает, что если неравенство никого не напрягает, то неравенства нет. Вы знаете, ну тоже вот вопрос сложный по поводу возраста. Когда ему 65, ей 18, вот я, честно говоря, не назову это, ну, какой-то историей, похожей на в то, что я считаю нормальными отношениями. Вот есть обратная, да, такая пословица, часто ее употребляют, чтобы стать женой генерала, надо выйти за сержанта, да, я вот, наверное, где-то с этим больше согласен. Но я говорю, что взгляды у меня специфические, консервативные, возможно, не современные. Слушаю вас, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Чуть громче, если можно, плохо слышно вас.
Добрый день, добрый вечер. Алло.
Да-да, слушаю вас, только плохо слышно, чуть ближе к трубочке.
А, ну, в общем, у меня вот похожая история была, как вот этот парень звонил к вам. Вот, но я вовремя ушел, потому что женщина очень богатая, был очень состоятельный человек был. Вот, всего сама добилась. Вот, и, знаете, начала реально там говорить, что мне носить, как мне кушать. А я с обычной семьи, вот. Как разговаривать, вот, как заходить в кабинет к ней. В общем, мне все это дело надоели. Вот, я, ну, так получилось, что вовремя ушел. Ни чтобы ни себе, ни ей мозгу не компенсировать, аккуратно ушел, и все, вот как бы как-то так.
Ну, это тоже потому опыт, что... правильно? Вот вы определенно получили.
И я, и скорее всего, что я думаю, что вот люди вот разных, как сказать, вот воспитания, все остальное, очень тяжело. Если в разных семьях люди росли, я вот никак не могу, вот до сих пор мне уже больше 40, никак не могу жениться, потому что мои родители жили очень плохо, постоянно разводились. С разных семей были, понимаете? Вот с разных семей были. И вот так вот у меня в жизни получается, что вот тоже попадаются женщины, которые любят...
Ну, давайте женщин мы в этот день все-таки обвинять во всем не будем, а то уже вторая история подряд. Как это? Две, опять же, таких противоречащих народных мема, если так можно выразиться. Ни в коем случае его не прописывай. И вторая, да, что жену надо выбирать по этажности и площади. Да, вот две таких у нас истории в народе звучат. Лимузин, здрасте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Интересную тему вы сегодня затронули, конечно. Вы знаете, мне кажется, что успех брачного, так сказать, союза между двумя людьми, это, конечно же, чувства должны быть. То есть, о которых мы, к сожалению, скорее всего, многие из нас забыли. У нас в приоритете какая-то выгода, какое-то удобство и так далее. Какой-то брак по расчету.
Этажность? Этажность, ну, и площадь.
Да. Вы знаете, потому что когда уже становишься взрослым, я никогда об этом не думал, ну вот мне, допустим, там 44, да, у меня взрослый сын от первого брака, я давно в разводе и второй раз не женился, но знаете как, вот каждая последующая дама меня все время тащит в этот самый ЗАГС, прям вот прям за уши. Я этого что-то опасаюсь, потому что мне что-то думается... Что... Ну, во-первых, понимаете, когда становишься взрослым, буквально вот общаешься с людьми, и вот, например, знакомишься с какой-нибудь девушкой, и буквально за полчаса понимаешь, чем все это может закончиться.
Ну, вы знаете, а вы не задумывались, извините, такой вопрос задам, что это для женщины важно? Для нее это, ну, определенное там спокойствие, понятность и так далее.
Я согласен с этим, но понимаете, вот примеры тех людей, которые звонили вам буквально недавно, да, говорят о том, что да, для женщины, конечно, много чего является, так сказать,
приоритетом, и она... вовсе не мужик, да?
А кто она подумает? Я не скажу, что я какой-то там богатый и боюсь развода на деньги, но... Понимаете, хотелось бы, чтобы это было серьезно.
Но и существует же, вот справедливо пишет мастер, для неуверенных существует брачный контракт. Прописали, все, в суде может назад откатить
брачный
все что угодно.
Брачный контракт на территории России не является каким-то весомым документом, как говорят юристы.
что есть закон. Вот по закону с матерью ребенок остался, и все, никакой брачный контракт вам не поможет. Но это я так слышал, возможно, я не прав, поправьте.
Спасибо за ваше мнение, за вашу историю. В какой-то мы дихотомии опять такой живем, да, вот. Опять же, два полюса, да, все они козлы и все они стервы. И вот мы где-то между ищем правду. А я считаю, что, конечно, все индивидуально. И не деньгами это меряется, и не брачным контрактом, и не жилплощадью, конечно. Но вот люди встречаются, женятся, разные бывают истории. Вспоминаю тоже из личного опыта такую еще одну баечку вам расскажу. Зашел я к одному знакомому сценаристу, режиссеру, в гости чаю попить. И заходит к нему один, в прошлом достаточно известный актер, снимался в наших отечественных фильмах. Может, сейчас снимается, я очень давно не видел его, да, но вот помню, что в своем детстве босоногом смотрел я фильмы с ним. И вот разговорились, познакомились, выпили чай, и он говорит, а я вот занимаюсь, помогаю одиноким мужчинам. Я говорю, в смысле? Им что, помощь нужна, что ли, да? Но, говорит, есть много мужчин в таком возрасте, там, от 40 до 60, с которыми так случилось, что вот они одни, и бывает, у человека нет и круга общения совсем, и некому помочь. И я, говорит, вот мне вот такое неформальное общество помощи вот этим мужчинам. Мне показалось, что это дико странным, правда. Ну, мужик там в 50 лет, он еще полон сил, да, а потом я понял, что, ну, разные истории есть, кто-то действительно одинок. Вот так оно с ним случилось в жизни. Так что истории очень разные, но вот придерживаться вот этих двух таких радикальных, полярных мнений, таких точек, что вот они все козлы, все они стервы. Ну, давайте хотя бы сегодня так не делать, во Всероссийский день семьи, любви и верности. Давайте послушаю еще несколько ваших историй. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, да, слушаю.
Добрый вечер. Вот сижу, слушаю. Еду, то есть. Вот лимузин хорошо сказал, а вот перед ним два парня. Значит, вот хотел такой заход сделать. Что значит за постановка вопроса такая? Такая попалась жена. Ты что, стоял со шляпой, ждал, когда тебе что-то упадет? Ты на ней встречался с ней. Потом женился на ней. А потом вдруг она оказалась какая-то не такая. Более того...
Ну, вы знаете, ну, извините, перебью.
Секунду, я закончу.
Давайте.
Последний парень, который говорил... Вот мои родители из разных семей, я тоже влип. Но тут, простите, уже передается по наследству тенденция к неправильным выборам, ну вот, соответственно, ходов и поступков. Надо извинить женщин. В конце концов, мужчина может принять для себя решение, в какую историю он хочет вступать, в какую он не хочет вступать.
Спасибо за ваше мнение. Как могу прокомментировать? Вы знаете, когда мы вот... С вами начинаем безапелляционно так мерить, кому как жить. Мы все время забываем, что у человека есть право на ошибку. И мы с вами ошибки делаем, и делали. И люди тоже делали. И делают, и продолжают делать. И разводов много, потому что это тоже вот... И несерьезность определенная, и... Но тем не менее, ошибки-то есть. И люди за них несут свою полноту ответственности. Вот мы слышали две истории. И бывает, и влюбленность глаза застят. И бывает, что вот потом... Наступает такая, что называется, половая трезвость, назовем это так, и понимаешь, что я натворил, господи, а зачем это все было, а как, куда я смотрел? Разные истории, опять же, повторюсь. Вот Перова Лена пишет, что мы с вами написали друг на друга завещание и жить собираемся до смерти. Вот история, история достойна уважения. Слушаю вашего в эфире, здрасте.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Алло, алло.
Да, вы в эфире говорите.
О, очень интересную тему затронули. Вы знаете, вы правильно сказали, что сейчас такое время, что многие смотрят на состоятельность, на благо состоятельность, на деньги поглядывают. Ладно, понимаю, девушки, когда смотрят, богатый мужчина, состоятельный. Так сейчас такое время, что очень многие мужики, хотя это они многие не признают, тоже поглядывают, чтобы женщина была состоятельна, обеспечена, с хорошей семьи. И на это ведутся. А потом в итоге, когда оказываются на улице, понимают, что они не при делах и никому не нужны. Сами это сплошь и рядом. Меня Зелимхан зовут, я сам с Кавказа. Я даже на Кавказе вижу, что многие ребята поглядывают, чтобы она была из хорошей семьи и, грубо сказать, так упакована.
Понимаете? Чтобы поддержка была в случае чего, да?
Да, конечно же.
А потом, а когда девушка состоятельна, у нее другие запросы, она на другом уровне. А ты из простой семьи, как вот парень сказал, да как ему заходить в кабинет? Она, то есть, когда вот, вы знаете, когда день рождения проходит, и вам говорят, Серега, оставайся таким, какой ты есть, что в этих словах кроется? Вот какого Серегу знают, какой он добрый, душевный, отзывчивый, такого его хотят видеть. Но когда он выходит, грубо, в кавычках, выходит замуж за эту девушку, он становится совсем другим, не Серегой. Он просто он в рамки входит, это совсем другой человек. И он не чувствует себя Серегой. И он скован. И поэтому происходят браки, на мой взгляд. И человек становится одинокий, 50 годам, никому не нужный, и с детьми не может видеться. Ну, мое такое видение.
Спасибо за ваше мнение. Ну, что я думаю, подводя итоги. Конечно, наверное, есть какие-то правильные рецепты, какие-то очевидные правила жизни, по которым надо выбирать жену, рожать детей по расписанию и, соответственно, жить своей размеренной такой заранее спланированной жизнью. Я, честно говоря, в эти вещи не верю. Как у кого случается, бывают и плохие истории, но бывают и хорошие. Давайте мы будем за все хорошее, особенно в сегодняшний праздник, Всероссийский день семьи, любви и верности. Чего всем желаю. Завтра продолжим. Спасибо, что были на связи, что слушали нас. Ну и продолжайте слушать радио. Завтра увидимся.